Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мне хочется поговорить о творчестве, личности и воззрениях величайшего, в данном случае это пафосное слово, отнюдь не преувеличение, христианского, православного, церковного композитора, знаменитого синодала, то есть деятеля синодального училища церковного пения, легендарного учебного заведения. Итак, хочется поговорить об Александре Дмитриевиче Костальском. Это имя не очень хорошо до сих пор известно в кругах любителей музыки, ну, потому что основная сфера деятельности Костальского лежала вне сферы светского музицирования, и понятно, что многие десятилетия его музыка исполнялась, ну так, не то чтобы украдкой, но несоразмерно его таланту. А ведь по таланту он, пожалуй, равен или, во всяком случае, близок и к Петру Ильичу Чайковскому, и к Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову, к своему ровеснику практически Сергею Васильевичу Рахманинову. К счастью, в церкви песнопения Александра Дмитриевича Костальского никогда не прекращали исполняться, будучи, пожалуй, все-таки наиболее художественным, наиболее ярким явлением церковной музыки новейшего времени. А как же, спросите вы, потрясающие партитуры Рахманинова и Свиридова на религиозные тексты? Все-таки их трудно назвать богослужебной музыкой. При жизни Рахманинова его музыка в церкви никогда не исполнялась. Свиридовская тоже встречает определенного рода трудности на этом пути. Это сочинения все же концертные. А Костальский, сочиняя музыку, ну просто потрясающе, тем не менее является, конечно, композитором церковным.
Господи, Господи, Господи,
Александр Дмитриевич Костальский был и замечательным литератором. Чем рассказывать, ну, сухо и отстраненно, потому что я все-таки не был знаком с Александром Дмитриевичем, биографию его, давайте лучше почитаем личные, по-хорошему страстные, ну, во всяком случае, очень увлеченные фрагменты записок Костальского, которые называются «О моей музыкальной карьере и мои мысли о церковной музыке». Ну, то есть, понятно, уже по дважды повторенному слову «моей», «мои» — это очень личные, можно сказать, лирические заметки. Итак, слово Александру Дмитриевичу. Поступив в 1887 году в Синодальное училище преподавателем на фортепиано, я впервые познакомился с работой над специально церковным хором. Им руководил знаменитый впоследствии Орлов, с которым мы были хорошо знакомы еще по консерваторской скамье и благодаря которому я и поступил в Синодалку, как называли иногда училище. Между прочим, мне предложили испробовать свои силы в гармонизации обиходных мелодий, но эти пробы были найдены неудовлетворительными, так как в этот период главенствовало мнение, кажется, Сергея Ивановича Танеева, что наши церковные мелодии надо не гармонизировать, а контрапунктировать по образцу западных мастеров 15-16 веков. Я подобной техники, конечно, не имел, хотя и пробовал иногда применять разные контрапунктические хитрости к нашим церковным напевам. Здесь, дорогие слушатели, надо немножко пояснить, что такое контрапункт. В буквальном переводе это точка против точки. А вообще-то это соответствует знакомому каждому, ну, профессиональному музыканту слово полифония. Да, именно с таким ударением музыканты говорят не полифония, а полифония. Речь идет о таком сложении музыки, о таком ее многоголосном складе, когда нет отдельно аккомпанемента, а отдельно мелодического голоса. Такой склад называется гомофонный. А вот полифонический склад подразумевает равноправные голоса. Ну, в применении к хору получается, что вот невозможно, скажем, в полифоническом изложении такая музыка, как ныне отпущающая Сергея Васильевича Рахманинова, где есть четкая мелодия и четкая гармония, на которой покоится вот этот вот роскошный тенор. Это как раз гомофонная музыка. Нет. А в полифонии и бас, и тенор, и альт, и все-все-все-все голоса должны исполнять какие-то свои мелодии. И величайшим примером подобного рода музыки является произведение Баха, на мой взгляд. Но в русской музыке, надо сказать, подобного рода техника практически никогда не встречается, потому что у нас есть свой метод многоголосного изложения, он и не гомофонный, то есть аккомпанемент с голосом, и не полифонический, когда все голоса равнозначны и поют, так сказать, тему, ну, по определенного рода правилам канона, фуги или каким-то еще. А у нас гетерофонное сложение, когда все голоса равноправны, но при этом никаких так называемых имитаций, то есть повторений во времени и высоте прозвучавшей мелодии в разных голосах мы не наблюдаем. И, предваряя дальнейшее, могу сказать, что огромная заслуга как раз героя сегодняшней передачи Александра Костальского – в том, что он смог применить гетерофонию, сложнейшую, кстати, гетерофонию русской народной песни, к церковному пению. Результат получился прекрасным.
Yeah.
Продолжаем слушать фрагменты записок композитора Александра Дмитриевича Костальского. Церковным композитором и даже родоначальником целого направления сделался я совершенно неожиданно, как для себя, так и для других, так же случайно, как попал в консерваторию, готовясь к сельскому хозяйству. Рассматривая, выбирая как-то 1896 год с Орловым различные пьесы для репертуара синодального хора, я попробовал сличить мелодию одного достойно сербского напева с подлинными мелодиями его в сербском обиходе и заметил, что автор, видимо, не умел справиться ни с одной из них. Василий Сергеевич предложил мне гармонизовать одну из этих мелодий. Хотя эти гармонизации моей понравились всем и до сих пор в ходу в церковных хорах, я им не придавал ни малейшей художественной ценности, но успех с ними побудил меня поближе подойти к обиходным напевам. Следующей, более ценной моей работой был опыт обработки для хора не гармонизации, нескольких знаменных попевок, соединенных мною в одно целое — «Милосердие двери». В печати не раз с апломбом высказывалось, будто Смоленский, в скобках замечу, что это руководитель синодального училища церковного пения многолетний, руководил моими работами. Не знаю, откуда почерпались эти сведения. Руководительство его состояло в том, что он очень сочувственно относился к этой моей деятельности, всячески поощрял ее, крайне интересуясь моими работами. Помню, однажды он меня заставил для руководства начинавшего тогда композиторствовать Павла Григорьевича Чеснокова отметить красными чернилами в моей херувимской песне Успенского собора течение обиходной мелодии, которая у меня проходила не в одном голосе, а передавалась из одного голоса в другой. Раз как-то он сам собрался было брать у меня уроки по теории, но за малым досугом, как у него, так и у меня, дело дальше не пошло. Иногда он отыскивал для меня обиходные мелодии. Всегда энергичный, живой Степан Васильевич в качестве директора умел поддавать жару. Этим он был особенно ценен и симпатичен. Но в смысле распространения моих сочинений он был осторожен, высказывая не раз, что мои сочинения настолько новы и необычны, что часто исполнять их в Успенском соборе он не решился бы. Отзывы музыкантов и критики были в большинстве в высшей степени благоприятные и даже лестные. Мнения же публики, конечно, не могли быть дружно согласными. Были и протестующие голоса, да и теперь они еще не смолкли. Смущала, конечно, необычность приемов гармонизации, необычность хоровой звучности. Примеряла, может быть, обиходность мелодий. Зато отзывы как священнослужителей Московского Успенского собора, так и многих служивших в соборе иерархов были по большей части почти восторженные. В общем, жаловаться на непонимание слушателей я не имел основания. Судьба мне улыбалась с самых первых моих шагов на этом поприще. Закончилась передача, в которой звучала музыка и слова великого русского церковного композитора Александра Дмитриевича Кастальского. До свидания.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.